Повтор лучшего. 20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Катерина Звягинцева. И тема нашей программы звучит сегодня так: «Человек, который спас мир». Мы сегодня обсуждаем инцидент, который произошел в сентябре 1983 года. У нас сегодня в гостях журналист, главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
И на этой неделе стало известно, сын подполковника ПВО СССР Станислава Петрова, предотвратившего ядерную войну США в сентябре 83 года. Он подтвердил смерть отца. Оказывается, легендарный военный ушел из жизни еще в мае этого года. За свой подвиг Петров был удостоен множества советских, международных наград. А датский режиссер Питер Энтони даже снял про Петрова художественный документальный фильм. И перед тем, как готовиться к этой программе, даже посмотрела отрывки этого момента. И действительно, это впечатляет.
Да, конечно, когда мир висит на волоске, это всегда впечатляет вообще.
Почему о Петрове долгое время вообще никто не знал?
Вы знаете, ну, это относится, во-первых, к нашему тоже, я бы сказал, менталитету, понимаете, у нас как-то, вот видите, его, нам о нем напомнили сейчас с Запада. Угу. Вот, в частности, дали сообщение, по-моему, «Нью-Йорк Таймс» дала, значит, еще какие-то западные, германские газеты, о том, что вот скончался такой человек. Они, правда, тоже спохватились только вот сейчас, а умер он в мае.
Да, 7 сентября.
А скончался он в мае. Они все думали, что он где-то путешествует, Петров там и так далее, и так далее.
А он и не путешествовал, он все время сидел в Фрязине.
Вообще, да, на даче там сидел, да. Вот, в общем, это на самом деле, это очень, конечно, любопытнейший и почти трагический инцидент, который, слава богу, закончился тем, что он закончился благополучно, вот. Ситуация была следующая, что он сидел на командном пункте, и, значит, датчики стали показывать ядерную атаку со стороны, ну, естественно, вероятного противника, самый вероятный у нас противник на то время, как и сейчас, США, вот. И перед ним стал вопрос, вот он это, «Нью-Йорк Таймс» это подробно расписывает, наши уже сейчас тоже начали писать об этом. Перед ним стоял вот вопрос: что это? Если я передаю сейчас сигнал наверх, то это вполне вероятно последует реакция. Но я взвесил, так сказать, вот как бы возможности аппаратуру, с которой мы имеем дело, датчики там и прочее, возможно, и тот факт, что летело, всего было зафиксировано 5 ракет. Угу. Он понял, что ну, не может быть ядерное нападение массированное из 5 ракет, минитменов. Ракеты, на тот период они еще были, что называется, современные довольно, но уже с хорошим сроком службы. Вот. И он говорит, мне пришлось вот просто принимать решение интеллектуально, чисто интеллектуальное и конечно, моральное тоже. Потому что я говорил, я позвонил наверх, сказал, что я думаю, что это аппаратура подводит. Вот.
То есть он успел позвонить?
Он успел позвонить, он сообщил наверх, да. Угу. Он сообщил. Поэтому, значит, вот ему, видимо, сказали, что давай-ка выясни, там, как будет это дело происходить. И, в общем, его вот выдержка и его подготовка как военного инженера, она очень, значит, сказалась вот лучшим образом в этом эпизоде. На самом деле, он говорит, 15 секунд мы все в шоке были, когда вот вся, весь командный пункт, там человек 200, значит, находится людей.
Звучит сирена,
да,
надо
сирена,
это все представить,
да,
все.
Да.
Вероятность запуска 100%.
Делать, значит, ответный запуск, тем более, что все стоит на автомате, только нажимать одну кнопку, и все как бы взлетает в ответ. Вот. Но я должен сказать, что вот я сейчас посмотрел, значит, биографию немножко Станислава Евграфовича, и я увидел, что он заканчивал КВИРТУ. 70-е годы. Это Киевское высшее военно-инженерное радиотехническое училище, вот, которым в 70-е годы командовал мой отец, генерал-лейтенант Линник Алексей Васильевич.
Вот у кого учился в выдержке.
Так что мне очень интересно и очень отрадно, что вот его все сейчас называют квалифицированным, интеллектуально подготовленным, значит, советским офицером.
Ну, человек, который спас мир, так и звучит.
Да, человек, который спас мир. Это звучит громко, но это правда. По сути, если мы взглянем на это, так сказать, отстраненно, даже слегка, вот уже 30 лет спустя, мы видим, что да. Но таких случаев, надо понимать, было, между прочим, много. Таких случаев было много. Просто вот сейчас мы опять нам, так сказать, слава богу, наши западные, как мы их называем, партнеры, подсказали, что вот есть такой человек, и вот они его начали разыскивать в связи с приближающимся, 83-й год был. Ну, годовщина очередная была в конце сентября, и они узнали у его сына о том, что он, вот, значит, скончался еще в мае месяце.
Еще и у сына спрашивали, а почему же вы никому не сообщили, что умер отец?
Вот, понимаете, Запад его очень как бы приласкал после 98-го года, когда в «Правде», 93-го, прошу прощения, когда в «Правде», где руководство, которое я тогда выходил, вышла статья генерала Вотинцева. Это, значит, командующий нашими ракетно-стратегическими, один из руководителей, значит, вот этих военно-космических сил на тот период. И он впервые рассказал, значит, нашим читателям уже о Петрове. Это было бы в «Правде», значит, который вот
какой
я...
Какой это год еще раз?
93-й.
Это так, ну, долго ждали.
Долго ждали. Это вот видите, да, это 10 лет практически прошло. Но на Западе его после этого, кстати, после того, как мы уже его, что называется, раскрыли, начали его приглашать, начали вручать награды в Германии, в Соединенных Штатах, и так далее. И вот сняли фильм даже, в котором приняли участие Кевин Костнер и, значит, Роберт Де Ниро. Но даже вот с таким звездным составом почему-то фильм не сделал, так сказать, большой прессы и большого успеха не имел, потому что Голливуд, во-первых, он не любит, когда кто-то иностранный, в данном случае, по-моему, датский режиссер, да, да, снимает какие-то такие фильмы, привлекает наших, вроде того, что лучших звезд. А мы сами лучше подождем, что-нибудь сделаем. Вот такая вот.
Ну, может быть, еще снимут. Алексей пишет: уважаемый Виктор Алексеевич, если бы офицер не нарушил бы устав, то разве началась бы ядерная война?
Ну, во-первых, он не собирался, слава богу, нарушать устав.
То есть он не нарушил устав?
Он не нарушил его совершенно, и он, я говорю, по команде доложил. Просто он сказал, что у меня ощущение, что это ложная тревога. То есть, а потом ведь выяснили, так сказать, буквально довольно скоро, что это просто локаторы приняли солнечные лучи, отражающиеся от облаков, за цели. И вот, так сказать, почему создалось впечатление, что идет, значит, ядерное нападение примерно 5 минитменами. Вы понимаете, он сделал очень правильно. Он повторил, это, как они его называют, героическое воздержанность или ничего не делали. То есть он ничего не сделал. Он на самом деле сказал, что вот есть такой сигнал. Но я думаю, он сказал, что это ложная тревога.
И опять же Алексей Врач пишет, разве он сообщал куда-то? Он слышал иное, наш слушатель, и кому вообще верить?
Ну, верить, вы понимаете, дело в том, что я не находился на командном пункте в то время. Вот, и я, естественно, сейчас могу полагаться только на то, что прочитал на сегодняшний день об этом, в общем, сейчас очень популярном сюжете. Вот, но я повторяю еще раз, не надо представлять дело так, что это был единственный случай в истории ядерного противостояния, значит, Востока и Запада, понимаете? Таких случаев было много, и не далее, как в апреле этого года, скончался американский генерал, который тоже в свое время остановил, значит, вот такую весьма напряженную ситуацию, при которой речь могла заходить об ответном, так сказать, ядерном ударе.
То есть уже с нашей стороны было такое же.
Да, то есть они тоже, у них были тоже данные, так сказать, фальшивые на датчиках, на их, на компьютерах там и так далее. И, кстати, Петров, когда, значит, вот объяснял журналистам, что произошло и как, он сказал, что просто человек умнее компьютеров. Вот на то время он был совершенно прав, И вот об этом не надо забывать. Не надо забывать, что и сегодня человек, в общем, остается более могущественным, чем компьютер. И когда счет идет на секунды, вот компьютер бы отдал, наверное, приказ без вопросов. Вот если им доверяться полностью компьютерам, я так думаю, то он бы без всяких сомнений, так сказать, отдал. Да, ответный залп. Вот и все. Но хорошо, что был человек, и хорошо, что был такой человек, вот русский советский офицер Станислав Евграфович Петров.
87-й наш слушатель пишет: а представьте, что сейчас такая ситуация, и офицер начал бы думать, а не выполнять. Уничтожение наше было бы гарантировано. Или как?
Значит, давайте все-таки не забывать вот о чем. Это немножко мы наивно рассуждаем здесь, как, я так понимаю, люди далекие от вот конкретной...
Да, простые слушатели.
Да, да, простые слушатели, не военные, не специалисты, тем более, так сказать, не бывали никогда на командных пунктах и так далее. Не бывает так, что от одного человека зависит пуск такого, значит, ну, в общем, короче, начало по существу мировой войны. Это исключено. Поэтому и тогда это было невозможно, понимаете? Он все равно должен был согласовать это с вышестоящим начальством. Он не мог запускать, просто он сделал снизу самого, как говорится, где получен был сигнал, он сделал очень правильный и осмысленный, адекватный ответ на эту вот появившуюся угрозу. Вот в чем его, так сказать, я бы сказал, смысл и значение, это подвиг, не подвиг, но это протокольное и тщательное выполнение служебного долга.
Тогда в итоге кто принимал это решение не отвечать?
Но дело в том, что тут же через некоторое время, там буквально, я не знаю, сколько минут прошло, 25 минут давалось на ответный удар. Вот. Этого времени хватило на то, чтобы понять, что действительно техника врет, техника подводит, и, значит, реагировать не следует.
И еще один вопрос от нашего слушателя. Да, кстати, друзья, вы можете задавать свои вопросы по номеру +7 925 888 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. И не забываем про твиттер говорит МСК. Ну и мы принимаем звонки по номеру 7373948, код города 495. Вот наш слушатель задается вопросом: разве такие системы оповещений не дублируются многократно? Почему произошла такая, ну, странная ошибка, какие-то солнечные лучи приняли за баллистические ракеты, но это нонсенс, нет?
Ну, это вот, вы понимаете, это, к сожалению, нонсенс, но такой с очень трагическим подтекстом. Он есть, был вчера, он есть, я думаю, сегодня, и не дай бог будет повторяться завтра. Но сколько раз стаи гусей, условно говоря, диких гусей вот принимали за ядерную атаку?
Тоже было такое?
Ну, было такое, конечно, неоднократно. Не надо представлять себе, я говорю еще раз, что вот этот случай единственный в истории, значит, ядерного противостояния. Нет. Эти истории, к сожалению, случаются, и мы очень часто, да мы постоянно ходим на волоске от возможного, так сказать, просто проваливания в пропасть. Вот. Ну, возьмите сейчас ситуацию с КНДР. Вот, понимаете, любая штука, любое, так сказать, сегодня неосторожное движение или, опять-таки, сбой, так сказать, компьютерный, и мы можем оказаться в ситуации ядерного конфликта. Так что это мы ходим все время под этим. Это надо себе очень хорошо представлять. Другое дело, что когда мы выдвигали, значит, в горбачевские времена лозунг о том, что войдем в 2000-й, значит, год и в третье тысячелетие без ядерного оружия, то Запад на это категорически не пошел. Почему? Потому что та же Тэтчер, например, говорила, премьер-министр Англии, она говорила: ну, вы понимаете, что ядерное оружие – это единственное, что нас сдерживает от конфликта. Если бы не было, мы сегодня отменим ядерное оружие, через несколько дней и лет, простите, начнется мировая война. Вот так вот, вот что такое. Оно до сих пор является сдерживающим фактором. Да. И поэтому, почему так вот словами и оскорблений обменивается КНДР и Вашингтон, но пока, слава богу, ничего не происходит, потому что шаг в неизвестность, он может оказаться последним. Вот в чем дело.
На ваш взгляд, Северная Корея опасна или это... Они просто меряются с США.
Вы знаете, это очень идет какое-то вот противостояние вот Давида, такого восточного, знаете, ровно по библейскому сюжету, который вышел на поединок с Голиафом, огромным великаном, в Библии это все описано, значит, которого он посмотрел, начал хохотать при виде этого Давида, как вообще, как он может даже рассчитывать что-то в противостоянии с ним. Вот. И тем не менее, Давид оказался настолько ловким и, так сказать, вертким человеком, что он с помощью пращи, он этого убил, так сказать, камнем просто великана, он рухнул, как подкошенный. Поэтому не надо начинать, вот, чтобы тебе камень в пращу вкладывать ни к чему. Вот. Я думаю, что и сегодня без этого обойдется, хотя слов таких американские президенты не говорили уже очень много десятилетий, прямо вам скажу, какие сегодня Трамп произносит в отношении Ким Чен Ына.
Но Трамп такой недостаточно несдержанный человек, он говорит то, что думает, и пишет в своем твиттере то, что думает, но это же просто слова.
Ну, это просто слова, но всегда, видите, что мы, слова всегда могут закончиться делами. Мы рассчитываем на то, что все мы сегодня рассчитываем, призываем к диалогу, чтобы не было такого остроты, такое противостояние, при которой любое скатывание может оказаться, ну, чрезвычайной ситуацией. Вообще, надо сказать, Катя, что, например, то, что почему вот мы так обращаем внимание, вспоминает об этом случае 83-го года. Да потому что в сентябре, буквально в этом же месяце, о котором мы говорим, значит, случилась трагедия в нашем воздушном пространстве, когда был сбит южнокорейский Боинг.
Угу.
Это случилось 1 сентября, и, значит, мы 2 дня не признавали, что, значит, сбит был этот Боинг. Вот, якобы пассажирский, и, значит, американцы тогда утверждали, что там 269 человек было на борту, все они погибли. Мы говорили пару дней о том, что, значит, корейский самолет проследовал в сторону Японского моря, там, или Южно-Китайского моря, вот, а потом пришлось признать, что все-таки мы его сбили. Ситуация была такая, что американцы вели разведку, воздушную разведку вдоль нашей вот восточной границы, Охотское море там и так далее. И, значит, Р-135, американские разведчики, пролетали в том, значит, диапазоне на тех высотах. И потом полетел, значит, американский Боинг, который вот по
очень похож.
Конфигурации, да, абсолютно похож. Вот. И, естественно, в темноте дождь был там и так далее, это плохая погода была в тени. Наши, когда подняты были самолеты в воздух, то различить, так сказать, в такой сильной облачности было невозможно. Какой-то разведчик, не разведчик, но самолет пошел вглубь территории Советского Союза. Вот идет самолет.
И вот здесь вот кто-то уже не выдержал,
да,
получается?
Нет, тут отдавал приказ уже центральный командный пункт, по-моему, из Москвы. Я не буду как бы ручаться головой за это, но эта команда сверху прошла. Да, потому что летит самолет. С чем он летит? Мы не знаем. Пассажирский, он летит с потушенными огнями. Это вообще, так сказать, абсолютно ситуация ядерного нападения. Может, летит, сейчас сбросит на какую-то атомную электростанцию у нас, так сказать, ядерный заряд. И это, так сказать, катастрофа, которая не поддается исчислению. И вот тогда, значит, наши сбивают этот самолет. Вот. Американцы потом уже, много лет спустя, выяснили, и мы тоже, за слава богу, выяснили, что это была провокация. Это просто запустили самолет, который на заклане отдавали. Мы его либо должны были приземлить, как мы сделали, кстати, в 83-м году в марте, мы такой же американский Боинг и корейский Боинг посадили под Мурманском. То есть просто поднялись истребители, но погода была другая.
Угу.
Они его различили и прижали к земле, он сел. И, значит, там несколько сот человек, как большой самолет, значит, несколько дней провели, значит, в Мурманске у нас, под Мурманском, в аэропорту. Вот. А здесь не поняли. Сбили самолет, Рейган после этого произносит, что Советский Союз — это империя зла, и начинается страшная, значит, антисоветская, антирусская кампания на Западе. Потому что, ну как это так? Беззащитный самолет, который якобы потерял ориентировку, хотя пилот был и кореец, агент ЦРУ, и с колоссальным налетом, значит, опытом налета. Вот, это исключено совершенно. И Андропову, когда Андропов об этом узнал, он военным говорил, это мне просто рассказывали очевидцы. Он говорил, ну что же, разве нельзя было что-то как-то по-другому сделать? Зачем сбивали? И так далее, потому что все тогда рухнуло в советско-американских отношениях, и потребовалось несколько лет, два года как минимум, чтобы появился Горбачев, и они встретились в Рейкьявике, значит, и тут началось, разворот совсем в другую сторону.
Алексей задается вопросом, наш слушатель. Американцы, то есть получается, что американцы признали провокацию, то, что подставили людей под наши ракеты? И вообще, как быть с радиосвязью и спросить позывные, когда летел этот Боинг?
А он не отвечал на позывные, это же надо понимать, он совершенно никак не реагировал. Все попытки связаться с ним заканчивались ничем, это раз. Во-вторых, оказалось потом, это американские данные, это не я сижу здесь, читаю и, значит...
Выдумываете что-то.
Да, и выдумываю на ходу. Нет, это американские данные, книжки есть на эту тему. И, значит, дело в том, что там оказалось потом в самолете, значит, рассчитать, что 29 было пассажиров. Один конгрессмен действительно был из какого-то южного штата, кстати, реакционер крупный, большой противник Советского Союза, вот, который тоже погиб. Вот. Но я хочу сказать, что я очень тоже к этой истории я был причастен. Почему?
Так.
Да, потому что, значит, это случилось 1 сентября. Вот, несколько дней, 2-3 дня, значит, было, мы все там молчали, уходили от ответа, что и как. Потом 5 или 6 сентября все-таки решили созвать пресс-конференцию, и на эту пресс-конференцию проводил начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Агарков. А я, работавший тогда консультантом, значит, в международном отделе ЦК, значит, ну, мы организовывали эту пресс-конференцию. И Агарков на этой пресс-конференции, журналисты, конечно, набрасывались на него, сами понимаете, обстановка была очень сложная. Спрашивали, как и что. Он говорит, перепутали. Он просто сказал это слово, что, так сказать, ну вот в ситуации, когда летал один разведчик, другой разведчик, потом летел этот самолет, потеряли и перепутали, значит, самолеты, приняли пассажирский Боинг южнокорейский 007, тоже назван-то, сами понимаете, очень, как бы, с большим подтекстом. Вот, перепутали его с разведчиком, сбили. Ну, ошибка пилотов и так далее. Дикое, значит, негодование. Я оказался в делегации, которая первая делегация полетела на контакты, значит, на переговоры. Эдинбургские беседы были такие, значит, в трехсторонние. Это Соединенные Штаты, Англия и Советский Союз. Они в Эдинбурге всегда проводились, значит. И вот мы полетели туда, это 9 сентября мы были там. И я после... Естественно, они за нами охотились, они сопровождали делегацию, потому что это первое, значит, возглавлял делегацию главный редактор «Правды» Афанасьев тогда. Угу. Вот. И они, значит, ловили каждое слово, что мы скажем, где мы оговоримся, что мы, значит, сболтнем.
Чтобы зацепиться.
Да-да-да, сболтнем или что. И я, значит, давал интервью, и в интервью BBC, значит, сказал, что летчик перепутал. Но поскольку, значит, рука пилота действительно была на спусковом крючке все время, когда он вылетел, значит, он запросил землю, значит, сбивать, я вижу цель. Он поймал его цель. Ну, конечно, самолет он не видит, он его просто видит, что он рядом, на радаре. Вот, сбивай. Он, значит, нажимает и так далее. Короче, вот я когда с этой новостью выступил, значит, прошла эта новость сразу по всем каналам, по американским каналам, значит, BBC, естественно, европейские и так далее. Я, как говорил Энди Уорхол, американский такой художник, что каждый из нас будет иметь 15 минут славы на телевидении в новом мире.
Вот у вас.
Это вот
конечно.
У меня были такие, да, ужасные 15 минут, потому что я не знал, как на это среагируют. Там американские, там и английские газеты выходили, что вот советский, значит, консультант, Kremlin Aid, они там меня, значит, называли, противоречит официальной версии. Вот так.
Все пишут, что тела пассажиров так и не нашли. Самолет был пустой.
Вот он пустой, потому что... Нет, он не совсем все-таки пустой. Понимаете, там говорят
29
человек.
Почему не обнаружили тело на месте крушения?
Не обнаружили, а вот почему? Потому что их не было. Потому что такого количества пассажиров на самолете действительно не было. Ну, а 29 могли и не обнаружить, наверное.
Мы сейчас прервемся на новости 15.30, а уже после новостей мы вновь вернемся к Станиславу Петрову и поговорим о нем уже, наверное, после того, как он ушел в отставку, о его жизни, каким он был человеком. А сейчас 15.30, новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей. которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
«15:36 в Москве. У микрофона Катерина Звягинцева. Тема нашей программы звучит так: «Человек, который спас мир». Обсуждаем инцидент, который произошел 26 сентября 1983 года. И обсуждаем Станислава Петрова, который, как говорят сейчас, уже предотвратил ядерную войну с Соединенными Штатами. У нас в гостях журналист, главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Виктор Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый день.
Много мы поговорили в первой части программы о Станиславе Петрове. Вы лично с ним не были знакомы.
Нет, нет.
И говорят, что он был очень скромный человек и жил даже, можно сказать, несмотря на то, что им давали какие-то премии, он жил во Фрязине и
ну, вообще, говорят, какие-то вот
бедный,
голодные да. 90-е годы угу. просто жил на той картошке, которую он сам выращивал. Вот даже как с ним было, но это не единственный случай, я хочу сказать. Он был не один такой в 90-е годы. Это,
многие
это было.
Жили, да.
Да, многие так оказались вообще. Вот. Ну, а так он действительно видно, что он скромный человек, и он в данном случае, так сказать, очень, я считаю, вел себя правильно, не выпячивает, так сказать, ни свою роль там, ни так далее. Но я хочу сказать еще вот какой момент, не упустить его при вот, оценке всей этой ситуации. Вот после того, что случилось с южнокорейским самолетом, значит, это вот тогда мы, значит, империя зла, мы злодеи, Мордор, это просто отдыхает по сравнению с тем, что мы такое были тогда. Значит, конечно же, после того, что сказал Андропов, неужели нельзя было сделать по-другому? Значит, я, это моя догадка, но думаю, что это логично очень следует из того, что случилось тогда. Он сказал, значит, военные поняли, что, ну, надо как-то себя вести осторожнее. Так, в таких до конца непроясненных обстоятельствах, в особенности. Особенно, если они связаны с, ядерным, с ядерной угрозой и так далее. Поэтому я думаю, что, значит, Станислав Петров, будучи человеком очень, я повторяю, подготовленным хорошо и умным просто, элементарно, он, конечно, знал о том, что, значит, грозит в случае, если он поднимет сейчас, наоборот, панику.
Угу.
Значит, как, не знаю, кто от него это ожидал, но так или иначе он знал, что сдержанность в данном случае – это лучший компас для поведения. Вот. Но дошло у нас через 2 года, правда, уже совсем до нехорошего случая. Когда в 85-м году, по-моему, в мае месяце, приземляется на Красной площади западногерманский летчик, не летчик, а пилот просто, значит, не профессиональный, любитель, Руст, приземляется на Красной площади. Вот.
Как такое могло
да.
произойти?
А так могло произойти так, что его, значит, во-первых, ПВО его не видит, потому что у него высота полета слишком мала,
угу.
он, значит, радары его просто не видят в эту силу. Но и его знали, там о нем докладывали, но не, решили не сбивать, понимаете, не надо сбивать, значит, опять от начальства что-нибудь может случиться. И он приземлился прямо на Красной площади, после чего полетела вся военная верхушка Советского Союза.
То есть надо было сбивать?
Ну, понимаете, вот что надо, а что надо, вот летит самолет неостанавливаемый. Так понимали, что он сильно большую бомбу не унесет с собой, потому что самолет легкомоторный. Вот. Но, тем не менее, представляете, он из-за Швеции, по-моему, он летел. Он пролетел и приземлился, значит, на Васильевском спуске.
Алексей пишет, вот была бы история, если бы он рассеял чуму. А, возвращаясь к Петрову, офицер просто выполнил свой долг, честь ему и хвала. Но почему эту историю так раздули на Западе?
А вот вы знаете, у меня тоже абсолютно аналогичный вопрос. Почему раздули на Западе? То ли они хотят, значит...
Героя какого-то?
Да, из него сделать героя, из человека, который, значит, ну, из него пример, если хотите, сделать для наших офицеров, которые сегодня служат на командных пунктах, что даже если случится, мол, атака, вы не думайте, это могут быть помехи, это может быть, так сказать, это самое, сбой по технике и так далее. Не реагируйте сразу, если, значит, вот вы увидите на радарах что-то подозрительное. Я думаю, вот это, может быть, не исключаю, узная изворотливость, так сказать, и коварство тех, кто занимается такими вещами, не исключаю и такой поворот.
Еще такой вопрос. А красную, от наших слушателей, красную кнопку нажимает один человек, или это коллективное решение? И в чем подвиг, именно подвиг?
Ну, вы понимаете, опять мы уже сказали, что он, человек просто выполнил свой служебный долг и не стал дергаться. Он повел себя очень сдержанно, как и полагается офицеру, в очень натянутых, напряженных обстоятельствах. Вот почему он выполнил то, что он должен был выполнить, но при этом включил, что называется, мозги и не позволил ситуации выйти из-под контроля.
И еще такой вопрос от 87-го. Могло ли быть так, что ракеты действительно были, и просто это был ошибочный запуск, и их деактивировали?
Нет, ракеты в данном случае их не было. Поэтому, насколько я знаю, вот случай, о котором мы расскажем в сентябре 83-го, к этой категории не относится.
Так, подождите, значит, были другие подобные случаи?
Ну, были, конечно, я же говорю, что...
Нет, когда действительно были ракеты, которые деактивировали.
Я сейчас не готов вам ответить, так сказать, квалифицированно на этот вопрос, но, по-моему, были и такие случаи. Были запуски дурные, что называется, чисто вот шальные, вот это называется шальной пуск. Были такие, по-моему, и их действительно уничтожали ракеты через буквально некое количество минут. Но они, конечно, были, я не знаю, чтобы это было с ядерным зарядом, таких историй я не слышал.
Друзья, вы можете задавать вопросы, подключаем вас уже к общению. Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. И вы можете звонить, начинаем принимать звонки по номеру 7373-948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Владимир из Дубая.
Да, Владимир из Дубая.
Я в прошлом старший научный сотрудник ведущего НИИ ракетных войск стратегического назначения, кадровый офицер. Значит, вся эта история не имеет под собой ни малейшего основания. И, как говорят о мертвых или хорошо, или ничего, но тем не менее. Сообщил бы он наверх, не сообщил бы он, никакой войны из-за этого не началось бы. Потому что никаких решений по срабатыванию СПРН, системы предупреждения о ракетном нападении, не происходит. Это первый этап. Спутник на орбите видит факел после выхода ракеты, либо чего-то там еще из атмосферы. По этому факелу невозможно определить, ракета это или нет. Траектория полета, точка прицеливания, страна, ничего. И только через три... Даже министру обороны доклад дежурный офицер не производит. Никаких решений. И только через 3-5 минут, когда начинают работать системы определения траектории, подключается загоризонтный РЛС, появляется понимание того, что это действительно пуск ракет и начинается отработка ситуации. Поэтому от этого человека никакой войны не случилось бы, не предотвратил он ничего, это все ерунда.
И почему тогда эту историю раздули на Западе? Может, вы знаете ответ?
Без понятия, не знаю. Ну, может быть, просто пиар, может быть, кто-то на этом отписался, получил хороший гонорар. И второе, никаких случайных запусков шальных с последующим уничтожением ракеты подрывом боевых нет и не может быть. Система уничтожения самоподрыва, либо принудительной ликвидации отсутствует на боевых ракетах. Не рассказывайте людям сказки.
Вот такое вот мнение. Говорят, что тут сказки мы рассказываем.
Ну, это, во-первых, мы как раз особо не сказали. Мы сказали о том, что ничего он особенного не сделал. По-моему, я даже такие слова сказал. Угу. Он это проявил, как кто-то написал из журналистов, героическое ничего не делание. Вот. Это раз. Но я говорю о ситуации, которая, тем не менее, значит, в те годы была. И в каком-то, так сказать, напряжении люди. Да, собственно, и сейчас мало что изменилось в лучшую сторону. Она абсолютно идентичная. Вот я помню, значит, мне мой товарищ журналист рассказывает следующий случай. В 90-е годы, когда, значит, программа была уничтожение ядерных там каких-то излишков, значит, запасов СССР и США, или уже России и США, значит, американская комиссия работала у нас, наблюдателей за этим делом, наши специалисты, налетали эксперты туда, вот. И вот, значит, один в американской делегации, значит, был один человек, такой, значит, ну, военного вида, собственно, он не скрывал, что он в прошлом командир атомной подводной лодки. Хорошо. Значит, идут, они работают там, значит, делают то, что им поручено. И в один из вечеров, значит, он говорит этому моему товарищу, говорит, слушай, а мы можем это, можешь мне Москву показать вот сегодня вечером, когда мы закончим работать? Он говорит, пожалуйста, а что бы ты хотел посмотреть? Я, говорит, хотел бы посмотреть Раменки. Район в Москве, значит, я, говорит, удивился, я говорю, что там в Раменках смотреть особенно, так сказать, я не понимаю, значит, зачем и как, вот. Хотя там, это самое, под землей, говорят, много чего скрывается, но мы, так сказать, народ не знал, простой, вот, не обученный. Вот, поехали они, значит, туда, вечером, это, значит, смотрят, там особо смотреть нечего, там новостройки и плюс, значит, парк такой большой, хороший и так далее. И тот, значит, американец говорит ему, вот эти, говорит, это место... У меня было в карте, в полетном задании, значит, моих ракет, стоящих на подводной лодке.
Ничего
вот
себе.
Так вот, вот такой эпизод. Вот характеристика времени. Я повторяю, что сегодня, к сожалению, все то же самое.
Возвращаясь к Петрову, 45 спрашивает, за свой поступок Петров получил выговор. Что с ним было дальше?
Ну, это относится, так сказать, к тому, что, знаете, к нашей поговорке известной, значит, следует дальше наказание невиновных и поощрение непричастных. Вот у него был примерно такой случай. То есть он, ну, действительно, у него был выговор только за то, что он не представил письменного доклада, значит, и не записал в журнал, там, я не знаю, как он называется.
И он сам говорил, как же мне записать, да, если я в одной руке держу микрофон, в второй руке там
счет. А в другой интерком, да, это он держит, так сказать. Ну, в общем, это вот так вот было. Ну, он, тем не менее, он, это самое, я так понимаю, без последствий это обошлось, его не особо не награждали за
это. Ну, и долго никто о нем ничего не знал. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте, Михаил.
Какой... Добрый день, друзья, с интересом. Значит, вот еще один случай, он действительно был, это не случай, это была серьезная катастрофа, что вы об этом знаете? Мой отец служил в начале 60-х, он ракетчик, а на Крайнем Севере, это знаменитая запретнейшая зона, Кельдим, этот Североморск и так далее, остров. Я там один раз бывал, там 6 кордонов надо проехать, чтобы заправить. Значит, там у пирса стояли, базировались подводный атомный флот. Произошел взрыв одной лодки, которая была на пирсе. Во всем Полярном, это полярный город, где только одни кителя вы можете увидеть, как раньше говорили, одни военные. Стекла были выбиты. Вообще, это небольшой город, но все-таки городишко, так? Военный городок. Были выбиты стекла. Я видел этот пирс, я был там до этого, я видел эти лодки. И даже в газете «Правда» двумя строками что-то, я помню, было написано, но, конечно, не в прямом смысле. Значит, отец говорил, что это была страшная катастрофа, и сначала было непонимание. Был там атомное, так сказать, я не знаю, я плохо разбираюсь, орудие на этой лодке. Но взрыв был сильнейший. Погибли там личный состав этой лодки. И так...
Какой это год?
Это 61-й или 61-62-й, потому что он тогда там служил, и в войсках, но он там лично был в это время в Полярном, так, значит, ну, военный высший состав, он, значит, и действительно об этом тогда знали все, кто там был. Вот интересно, этот случай как-то, я просто из того, что я помню это детство, но я тогда уже был в совершенно разумном возрасте и так далее. Но... Это Полярный, Североморск, Полярный...
Да, да. Михаил, это очень интересно, что вы сообщили. Дело в том, что мой отец вот в 60-е годы служил в Североморске, между прочим, точно. Он был начальником радиотехнических войск корпуса там. Вот.
Он ничего не рассказывал.
Такого. Но, естественно, я туда не ездил, мои младшие брат и сестра ездили туда, там, к нему, значит, на несколько месяцев, там, потому что семья так и не переехала туда на постоянное жительство. Вот. Но я очень хорошо, значит, помню этот, значит, службу этого отца, 3 года он там провел, но, естественно, этой историей никогда он с нами не делился, время было другое, и трагедия действительно была сильнейшая, конечно, тяжелейшая.
еще пишет 93-й. История, которую мы сегодня обсуждаем, 83-й год, возвращаемся. Могло ли быть это так? Могло ли это быть провокацией, как, например, Чернобыль был диверсией, пишет 93-й?
Ну, видите, я не очень понимаю, что здесь можно выстроить в виде провокации. Если наши потом признали, что это было, так сказать, солнечные лучи на облаках, так сказать, солнечные блики, блистающие облака, есть какое-то у кого-то произведение такое из наших писателей, вот. Значит, но американцы, насколько я понимаю, не сильно признавались в том, что какие-то провокации они по этому поводу учиняли. Провокаций хватает, вы знаете, в наши дни, провокаций хватало тогда, и вот то, что сейчас рассказывает нам, например, о том, что случилось в Североморске, я помню другие рассказы отца, значит, о том, какие там получались столкновения-взаимодействия, значит, с натовскими пилотами. Вот там, значит, летают, условно говоря, значит, американцы вдоль, значит, границы, не пересекая границу. Наши сразу, значит, поднимают самолеты и, соответственно, сопровождают их, чтобы они не залетели в наше воздушное пространство. Вот, сделали там раз облет, другой раз облет, потом наши летчики рассказывали, значит, показывают это самый пилоту нашему, они же видят друг друга, контакт визуально есть у них, показывают руку, значит, к горлу, но вот так мне нужно, значит, это самое, сделать какие-то снимки. Наш, значит, тогда рукой машет, давай, сделай, значит.
И улетай.
И улетай, да. Ну и то же самое, значит, они позволяли делать, естественно, и нам при выполнении соответствующих заданий. Так что вот такое взаимодействие на таком низовом уровне, оно, видите, существовало и тогда, в самые тяжкие времена холодной войны, а холодная война никуда не ушла.
До сих пор еще,
конечно,
вы считаете?
Конечно.
Если бы Петров ответил, американцы ответили бы на это, Владимир Бонд, наш слушатель спрашивает?
Ну, это уже мы залезаем в такие апокалиптические сценарии, которых, честно говоря, не очень даже хочется влезать. Вот. Но американцы ответили, вы знаете, вот давайте сейчас изучать ситуацию, которая вот с США, КНДР происходит. Вот очень похоже, я думаю даже, что оно более серьезное, ну, о запуске, слава богу, пока речи нет. Но очень вот на грани стоит абсолютно противостояние, значит, двух стран, маленькой и гигантской, значит, и поэтому куда это все может скатиться, во что это может превратиться? Хватит ли усилий России и Китая, например, уговорить КНДР на мирное решение этого конфликта? Хватит Западу усилий на то, чтобы образумить Трампа, который действительно очень...
Горяч.
Он горяч, да, он это ведет себя, это же все-таки не шоу «Apprentice». Вот подмастерье, которое он вел 10 лет на американском телевидении, это другое. Он не может сказать Ким Чен Иру, что «you're fired». Ты уволен. Вот как он говорил, значит, десятки раз там в этой передаче своей. Вот. Здесь другая ситуация. Здесь нужно искать подходы, которые совершенно иного уровня и хора, и сложности. Вот. Поэтому, вот надежда на то, что диалог возобладает все-таки, здравый смысл возобладает. Но заниматься риторикой, она же каждый раз, что называется, раздувает конфликты и противостояние, температуру конфликта.
92-й задается таким вопросом. Как работает наша система периметр в автоматическом режиме без человека?
Вы знаете, я все-таки журналист, а не военный эксперт. Я не буду гадать на эту тему, я просто этого не знаю, в чем честно признаюсь.
Еще один вопрос от Владимира. КНДР ведет себя как раненый зверь или же нет? И в чем смысл их испытаний и попытки устрашения Соединенных Штатов?
Ну, попытки не столько устрашения, я бы сказал, потому что все-таки сложно такой маленькой стране добиться соответствующей реакции, которая равняться будет устрашению от Соединенных Штатов. Но смысл в том, что вот они постановили целью создать ядерное оружие. И они, несмотря на все возражения, так сказать, ну, прежде всего, Запада, так сказать, Америки, Южной Кореи в первую очередь, они к этой цели движутся уже много лет. И добивается и выполняет ее по существу. Если сейчас, значит, объявлено было нам об испытании водородного оружия, то это уже, извините меня, очень серьезная, так сказать, заявка на ядерный статус. Почему все время КНДР отказывали в ядерном статусе? Ну, не знаю. Вот считали, что там все три поколения, значит, вот Ким Чен Инов, они все, значит, якобы малонадежные люди. Но когда, значит, например, Израиль создавал тайную программу ядерного оружия свое, которое уже теперь считает ядерной страной, вот, хотя в это официально Израиль никогда этого не признавал, почему-то им можно делать, почему КНДР нельзя делать, так сказать...
Северная Корея блефует?
Я не думаю, что она блефует. Испытания все-таки реальные, испытания реальные, и все фиксируется. Сейчас скрыть практически ничего невозможно. Фиксирует и, значит, Южная Корея, это и там американские базы находятся еще со времен оккупации, значит, Кореи американскими войсками. Поэтому все это нет, это реально, к сожалению.
Вспоминали мы притчу о Голиафе и Давиде, и 55-й, такой у него философский, наверное, вопрос. У Голиафа голова не компьютерная была, и Давиду просто повезло, а мы куда идем?
Вы знаете, это настолько сложный и действительно философский. Да нет, это вопрос бытия человечества, вообще говоря, или небытия. Понимаете, мы в своем развитии достигли стадии, когда, да, нажатием одной кнопки мы можем уничтожить мир по существу. Вот по существу так, мы сегодня стоим на этой
грани. Но это же глупость.
Да.
Уничтожить мир равно уничтожить себя.
Да, совершенно верно. Но мы не придумали ни одной кнопки, которая может осчастливить. Вот нажатие одной кнопки, и все счастливы, все сыты в этом мире, у всех есть вода чистая и так далее, и так далее. Вот нет, вот это путь цивилизации. Мы достигли, значит... устрашающего оружия массового поражения. Устрашающего, которое диктует нам нашу осторожность сегодня. Mm-hmm. Вот чего это оружие делает, действительно, мы стали осмотрительнее, чем были, например, 50-70, я не знаю, сколько лет назад, пока не было ядерного оружия. Вот. Но, в принципе, да, мы сегодня в одной кнопке от катастроф.
Еще один звонок примем, резюмирующий, и будем закругляться. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да-да-да.
Добрый день.
Добрый.
Вот я в 70-х годах в Североморске устанавливал оборудование на подводной лодке. Там, ну, местные бы проговорились, если бы там что-то, взрыв был такой, связанный с ядерным оружием. Этого не было. А потом скажу, что американцы очень часто ошибались вот в части пусков. Ну, во-первых, Хиросима и Нагасаки. Во-вторых, они потеряли ядерную бомбу около
Паламараса,
моря.
Да.
До сих пор
Паламарас,
нашли
да.
ее или нет. Поэтому, конечно, настороженность в отношении американцев, как корейцев, так и от других народов, она понятна. И поэтому, тем более, примеры Ливии и Ирака есть у Кореи. Поэтому понять корейцев тоже можно, но и мы, конечно, насторожены в этом плане. Спасибо.
Ну, соглашусь только с этим мнением, потому что то, что делает КНДР, это, конечно, с учетом опыта Ирака, Сирии, Югославии, которых бомбили безнаказанно. Ким Чен Ир сказал, Южную Корею безнаказанно бомбить у вас не получится.
Алексей, он у нас все знает, говорит, что в Полярном тогда, вспоминали просто случай, рванули две дизельные лодки, об этом уже писали, они были не атомные. Человеческая цивилизация живет примерно 3500 лет, а вовсе не миллион лет всего-то, а мы уже 3000 прожили, так что многоточие, пишет Динка.
Ну что же, это...
Как-то пессимистично, нет, давайте нет, на оптимистичной ноте заканчивать.
Это потрясающе, говорит, это самое... Мы, говорит, будем пессимисты. Нет, мы будем оптимистами, а пессимизм оставим для лучших времен.
А после Ирака и Ливии ядерное оружие создает все, кто в силах, пишет 92-й. Почему не говорят ничего о нейтронной бомбе, задается вопросом Олег Ток.
Ну, вы хотите, чтобы кто поговорил о нейтронной бомбе?
Это уже, видимо, в другой программе, да. Это уже другая тема, а сейчас у нас 16 часов, друзья, не переключайтесь, следующая у нас программа «Урок россиеведения», мы будем говорить об истории создания автомата Калашникова, а сейчас 16 часов новости.